Ну что ж, дорогие друзья, я поздравляю всех вас еще раз и снова с обновленным Ведрадио, вернее, с обновленным нашим сайтом. Теперь нас найти в интернете можно, зайдя на сайт vedradio.fm. Хотя, в общем-то, если вы зайдете по сайту vedradio.ru по адресу, то вы попадете в любом случае на наш новый сайт, произойдет переадресация, и там, соответственно, вы найдете новые ссылки на вещание. Хотя, в общем-то, если вы сейчас меня слышите, то вы уже посетили этот сайт vedradio.fm, потому как только на нем есть новые ссылки, по которым можно слушать радио. Спасибо, что вы по-прежнему с нами. Мы продолжаем что-то улучшать, как-то стараться делать наш эфир лучше и наш сайт, соответственно. А у нас сегодня начинается прямой эфир. Я думаю, вы уже заметили, что на этой неделе, как, в общем-то, и на следующих неделях, наши прямые эфиры немного поменяли время начала. И вот сегодня с Алексеем Маховым мы начинаем общаться ровно с 19.00. К тому же изменилась форма, по которой вы можете задать свой вопрос. Но не пугайтесь, это стало довольно-таки просто сделать это. И вам нужно просто зайти на наш сайт vedradio.fm, и вы сразу же увидите в новостях страничку, которая ведет вас на этот эфир. Вот там вот в комментариях вы можете оставлять свои вопросы. Вот, например, к нам уже один вопрос пришел, и мы сегодня с этого вопроса начнем наш эфир, но прежде я, конечно же, поприветствую в нашем эфире Алексея Вячеславовича Махова. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень приятно опять общаться с вами.
Да, нам тоже приятно вас слышать. Спасибо, что вы с нами также и сегодня. И, как мы договорились, мы начинаем с вопроса. У нас продолжается тема жертвоприношений, как и в предыдущих эфирах. И вот наша слушательница по имени Саяна заинтересовалась вот каким вопросом. Опять же, закон жертвоприношений. Насколько мне известно, пишет Саяна, с точки зрения вед в нашу эпоху считается невежественным и запрещается совершать жертвоприношения, сопряженные с убийством животных. Издавна и по настоящее время среди людей бурятской национальности, к которой принадлежу и я, имеет место шаманизм, когда люди поклоняются различным духам, земли, огня и так далее. При этом часто во время обрядов убивается животное, например, баран. С началом изучения вед и занятия духовной практикой меня, как следствие, волнует вопрос – можно ли совершать такие обряды, учитывая, что многие обряды являются обязательными и периодическими?
Спасибо, Саяна, вам за хороший вопрос. Он действительно по теме, это вдвойне приятно. Согласно ведическому знанию, уже 5000 лет как обряды, все обряды, совершаемые с животных, являются запрещенными, потому что сейчас нет людей, которые могут дать душе взамен то, что они забирают у нее. То есть у жертвенного животного забирается тело, причем забирается помимо его воли. Это означает, что как минимум этой душе нужно дать другое тело, лучшее, чем то, которое у нее было. И в Ведах говорится, что в наше время, особенно в наше время уже, в Кали-Югу, таких людей нет. Нет таких чистых мудрецов, чистота которых позволила бы сделать это чудо. И именно поэтому жертвоприношения животных запрещены. А в целом же мы здесь поговорим о жертвоприношениях, в основном, которые приводят человека к каким-то возвышенным результатам. Однако же в Бхагавад-гите говорится, что в зависимости от того, кому поклоняется человек в этой жизни, той формы жизни он достигает и в следующем рождении. Поэтому тот, кто поклоняется Богу, он достигает осознания своей божественной природы, и у него есть реальный шанс, у каждого из нас есть реальный шанс уже больше не рождаться в этом мире, а в следующей жизни, скажем так, после смерти попасть в духовный мир и уже вернуться в нашу обитель, где все соответствует нашей природе. А тот, кто поклоняется полубогам или менеджерам этой вселенной, он обретает контакт с полубогами, и он рождается в следующей жизни на планетах полубогов, если на то хватит его благочестия. А тот человек, который поклоняется предкам, рождается на планетах предков, а тот, кто поклоняется духам, становится тоже духом. Поэтому, прежде чем поклоняться кому-либо, нужно очень хорошо понимать, что любое жертвоприношение, проводимое той или иной форме жизни, со временем приводит человека к этой самой форме жизни. Поэтому вот все, что достаточно было, ну, все, что необходимо было сказать с точки зрения Вед по поводу вашего вопроса, Саяна, я сказал, дальше решать вам.
Да, спасибо. Спасибо, решать действительно каждому из нас, как поступать в этой жизни. Мы сегодня просто говорим о законах, законах этой вселенной. И продолжая тему жертвоприношений, насколько я поняла, сегодня мы будем говорить о причинах проведения жертвоприношений.
Да, совершенно верно. Мы сегодня рассмотрим эту тему и пойдем дальше, потому что она является, ну, фактически ключевой. Мы много уже говорили о разных видах жертвоприношений, мы разбирали, какие из них позволительны в наше время, какие непозволительны и почему. Однако же мы не сказали самого главного, а, собственно, зачем. Зачем нужно проводить жертвоприношения и к каким результатам они приводят? То есть ключевой вопрос, на ключевые вопросы этой темы мы ответим сегодня в этом эфире. И причина жертвоприношений, согласно ведам, заключается в том, что если человек, смотрите, в ведах есть цитата из вед, если человек в своей жизни просто пользуется всем, что его окружает, и при этом считает, что так должно быть, и ничего не отдает взамен, то такой человек по природе является вором. Интересное высказывание, давайте его немножко разберем на очень хорошем примере. Вот смотрите, если мы сейчас возьмем какого-нибудь человека из племени, который находится на уровне развития где-то каменного века, и поставим его, ну, поместим его в современную квартиру, интересно будет его реакция. Конечно, помимо всего прочего, удивления, шока, там, и восхищения всем этим, возможно, или страха, что скорее всего, у него будет очень интересная реакция. Со временем, когда он освоится, он будет абсолютно убежден в том, что батареи горячие зимой просто сами по себе – это их свойство. Понимаете? Дальше. Например, электричество в розетке, когда он научится так или иначе им пользоваться, он будет думать, что это просто явление такое, понимаете, так и должно быть. Естественным образом он будет думать, что электричество просто должно быть. Понимаете, точно так же горячая вода в кране и холодная вода в кране, понимаете, и возможность, скажем так, помыться, это все для него будет естественным, как будто так и должно быть. Понимаете, мы, в общем-то, готовы принять, что он именно так будет думать. Почему? Ну, мы думаем, ну, человек не образован, то есть, ну, что-то, он как дитя, что с него требовать-то? Понимаете, но однако же, если мы спроецируем этот пример на нашу жизнь, то с удивлением обнаружится такой факт, что мы, на самом деле, по отношению к природе, которая нас окружает, зачастую находимся на том же самом уровне, на котором находится дикарь по отношению к современным достижениям цивилизации. Посмотрите, большинство людей естественным образом, даже не задумываясь, считает, что солнце им должно светить. Вот просто должно. И если вдруг в выходной или в праздник идет дождик, мы говорим, ну вот, опять дождик идет, там солнца нет, в кои веки выходной, солнце не могло бы посветить. То есть у нас нет даже идеи о том, что вообще говоря, ничего просто так здесь не происходит. Понимаете, точно так же нам, само собой разумеющимся, кажется, что кислорода в воздухе столько, сколько надо. И вообще смесь газов, которые мы дышим, мы настолько вот это естественно для нас, что мы даже не задумываемся, почему это происходит. Дальше, смотрите, следующий вопрос, проецируем уже на наше тело, ближе пойдем. Никто из нас не переваривает пищу сам. Никто. Если вот, ну, к этому вопросу подойти более подробно, мы уже разбирали эту тему, я не буду много повторять одно и то же, в этом нет смысла, но если так же даже просто подумать, а кто, собственно, пищу-то у нас переваривает? Тоже вопрос без ответа. Нам это кажется естественным, мы называем это автоматическими процессами. Знаете, но есть такая теория автоматизированного управления, там очень много интересного из нее можно почерпнуть, как ни странно, я когда ее изучал. Оказывается, все незамкнутые системы, а человек – это незамкнутая система, мы взаимодействуем с окружающим миром, а не могут остаться в состоянии статичности. Для того, чтобы они оставались работоспособными, должен присутствовать наблюдатель или тот, кто мониторит состояние этой системы, постоянно ее поправляет, чтобы она оставалась, ну, скажем так, квазистатичной, то есть работоспособной. Понимаете, это удивительный вывод, и, в принципе, интересно из этого вывода сделать дальше. Но оказывается, раз у нас воздуха, кислорода в воздухе столько, сколько надо нам, значит, это тоже кем-то управляет. Этим тоже, точнее, кто-то управляет. Знаете, если солнце светит, и нам именно этот свет важен и нужен, мы именно без него жить не можем, значит, этим тоже кто-то управляет. Понимаете? А нам вот современным людям даже сама постановка вот такого вопроса нам кажется абсурдной, потому что у нас с детства нас учили другому, что все эти вещи – это просто неотъемлемые качества материи. За этим никого нет, ничего не стоит, у нас деревья сами растут автоматически, на полях пшеница спеет автоматически, у нас вода в реках тоже автоматически, все автоматически, понимаете? Получается, очень удобная позиция получается. Это означает, делай, что хочешь, ни за что не отвечаем. Знаете, однако в ведах дается немножко другой взгляд на эти вещи. Проблема заключается в том, что мы в современном мире уже забыли. Мы думаем, что это как нам это положено, но мы не понимаем, кем это положено, кому положено и, самое главное, за что. Знаете, и вот непонимание этого вопроса приводит к тому, что мы настраиваемся в этом мире очень сильно потребительски, эгоистично. Понимаете? И нам невдомек, современным людям невдомек то, что в этом мире ничего никогда не дается просто так. Ничего даром никто не может получить, потому что здесь такова здесь природа эгоистичная. И Вселенная здесь построена на эгоизме и для эгоистов. А это означает, что всегда должен идти обмен. Понимаете? Теперь смотрите, если подойти с этой концепции к тем же самым благам, которые мы получаем. Смотрите, согласно ведическому знанию, человек, который получает солнечный свет, воздух, еду, воду, согласно ведам, обязан что-то отдавать назад, чтобы не деградировать от всего этого хотя бы. И минимальная планка того, что нужно отдавать назад, называется благодарность. И вот как правильно быть благодарным, вот это как раз и описывают все виды жертвоприношений. Понимаете, то есть жертвоприношение означает просто быть благодарным. И так же, как, например, к разным людям мы можем быть благодарным совершенно по-разному. Мы, например, можем своему другу сказать там: «Петька, привет», или «Петька, спасибо тебе». Но вот уже президенту мы не скажем: «Вовка, привет». Понимаете, вот, ну, язык не повернется у подавляющего большинства людей, у которых совесть есть немножко, не повернется язык, потому что положение обязывает. Знаете, у него уже, у президента статус другой, ему уже не скажешь «Вовка». Это уже звучит унизительно и оскорбительно для президента. И это является не благодарностью, а это называется уже оскорблением. Знаете, хотя вроде бы те же самые слова. Знаете, а те личности, которые обеспечивают нас светом, теплом, они обеспечивают нас едой, воздухом и водой и всем прочим, что нам необходимо для жизни. Эти личности находятся еще на гораздо более высоком уровне, чем наш президент. И это означает, что сказать им просто спасибо – это хорошо, но это недостаточно. Понимаете, этого недостаточно. И для того, чтобы эти личности были удовлетворены, именно для этого в ведах описаны разнообразные жертвоприношения, которые проводятся в их честь, в знак нашей благодарности за то, что они дают нам свет, дают нам тепло, дают нам воздух, дают нам воду, еду и все прочее. Понимаете, вот такой ведический подход. И в ведах говорится, что человек должен за свою жизнь проводить достаточно много жертвоприношений, чтобы хотя бы просто оставаться благодарным, то есть быть цивилизованным человеком. Вот. Однако здесь возникает одна проблема. Она заключается в том, что подавляющее большинство этих жертвоприношений, они требуют очень больших ресурсов. Очень больших ресурсов. Ну, посмотрите, например, Ашваметха-яги. Первое условие успешного проведения Ашваметха-яги. Человек, который ее проводит, должен быть императором всей земли. То есть вся земля должна признать его своим королем, ну, своим царем. У нас сейчас периодически в каждой стране то революции проходят, там то один другого постоянно сменяет. О какой единой конфедерации может идти сейчас речь? Это в нашем мире это невозможно. А это означает, что Ашваметха Яги не будет иметь успеха, кто бы ее ни проводил. Понимаете, для других жертвоприношений там требуется очень много там, золота, там сотни тысяч тонн нужно было, очень много всего. Понимаете, мы сейчас множество драгоценных камней, таких, каких сейчас просто нет. Ни по размеру, ни по качеству, ни по чистоте. Нет таких просто. Понимаете, у нас нет условий для того, чтобы подавляющее большинство этих жертвоприношений правильно проводить. Однако же в Ведах говорится о том, что существует определенный вид жертвоприношения, который создан специально для нас. Для нас, для людей века Кали-Юги, которые не имеют такой сильной духовной силы, не имеют большой моральной силы, то есть нравственной силы не имеют. Поэтому в Ведах говорится, что так как мы все очень греховны и немощны, то нам достаточно просто произносить святые имена Бога. Это будет достаточным жертвоприношением для того, чтобы выказать нам всю благодарность, которую мы должны выказывать всем этим личностям. И вот здесь вот очень интересная есть деталь, которую очень важно, чтобы мы с вами все очень хорошо поняли и запомнили. Смотрите, есть два способа, принципиально разных, два способа быть благодарным. Первый способ быть благодарным выполняется следующим образом. Человек поклоняется Богу Солнца за то, что он дает. Он поклоняется Богу воды, который дает ему воду, поклоняется Богу, который обеспечивает его воздухом и так далее. Он поклоняется всем-всем полубогам, которые обеспечивают его теми или иными продуктами питания и вообще обеспечивают его жизнедеятельность. Это первый способ. В Ведах он называется карма-канда или поклонение полубогам. Вот. Такой человек, если он правильно все выполняет, получает возможность родиться на планетах полубогов в следующей жизни, то есть в высших мирах. Однако же, еще раз повторюсь, все эти жертвоприношения достаточно сложны и требуют филигранной точности в выполнении, очень высокой техники. И в целом эта культура, ну, в нашей стране она уже давно утрачена, в Индии, где ведическая традиция еще поддерживается так или иначе, они доступны, но тем не менее трудновыполнимы. Но есть, в Ведах говорится, есть другой способ. Он сравнивается в Ведах с поливанием корня дерева. Вот смотрите, если стоит дерево, и мы хотим ему как-то быть благодарными, как-то послужить ему в ответ за то, что он, предположим, дает нам яблоки. Мы что можем сделать? Мы можем полить его листики, полить его веточки, полить ствол, в конце концов. И так вот, совершив омовение всему дереву, каждому его листику, каждой веточке, каждому стволу, каждому яблочку, напитав их так вот внешней водой, ну, по идее, в общем-то, теоретически мы выполним свой долг, мы отдадим благодарность. Однако дереву от этого мало толку, мало прока. Почему? Потому что дерево нуждается в другом. Мы, в принципе, все делаем правильно, все хорошо, но будет лучше, если мы польем не листики и яблочки, а будет лучше, если мы польем корень. Потому что если мы поливаем корень дерева, то живительную влагу получает и ствол, и ветки, и листья, и цветы, и плоды, и все довольны. Все довольны, все дерево довольны. При этом не нужно затрачивать такое количество усилий на поливание каждого отдельного листика или каждой отдельной веточки. Знаете, в этом нет никакой необходимости. Дереву нужно на самом деле другое. И точно так же в Ведах говорится о том, что в наше время нет никакого смысла поклоняться, вот, устраивать такие вот обряды жертвоприношения для поклонения полубогам, потому что у нас нет на это ни квалификации, ни возможностей. Однако же, поклоняться Богу, произнося Его святые имена, это доступная практика для любого человека современного. И именно она сравнивается с поливанием корня дерева, потому что в конечном счете все полубоги, которые проводят сюда во Вселенную эти энергии, которые позволяют нам здесь в конечном счете существовать в этих грубых телах, в конечном счете эти полубоги, они тоже не являются источниками энергии, они просто проводники. Они проводят энергии, которые идут непосредственно от Бога. И когда мы поклоняемся Богу напрямую, мы поклоняемся Богу, произнося Его святые имена в рамках любой из авторитетных духовных традиций, то в этом случае удовлетворены все. удовлетворен Господь, потому что Он видит нашу благодарность и искреннее старание, и удовлетворены все полубоги, которые являются Его слугами. Посмотрите, если есть хозяин, допустим, есть Господь, Он как хозяин, и есть полубоги, как Его верные слуги, которые нам служат. Вот смотрите, если теперь мы начинаем оказывать очень большое почтение, вот мы стараемся хозяину почтение оказать, почтение мы оказываем, как будут думать слуги о нас? Они будут очень довольны, они будут говорить, вот какой разумный человек. Он тоже понимает, насколько велик наш хозяин. И он тратит время, не тратит время просто в поисках мифического материального счастья, а он, правильным образом настроившись, он идет прямо к цели. Мы тоже знаем, как нужно двигаться к этой цели, и мы окажем ему помощь. Понимаете? То есть очень важный вывод заключается в том, что в наше время сложно проводить все жертвоприношения, которые позволяют нам быть благодарными каждому конкретному полубогу. И именно для этого в Ведах дан способ, который позволит, проводя всего-навсего одно жертвоприношение, которое называется Санкиртана-Ягья. Санкиртана-Ягья означает совместное воспевание святых имен Бога. Ягья означает жертвоприношение. Это жертвоприношение позволяет удовлетворить как Господа, так и всех тех слуг Его, которые обеспечивают нашу возможность существовать в этой материальной вселенной. Вот. Это причина, по которой человек должен проводить жертвоприношение. Еще раз повторюсь, причина заключается в том, что мы должны быть благодарными за то, что мы получаем. Следующее. Каким же результатом приводит жертвоприношение? Самый важный результат, который человек получает, он получает удачу. Удача. Понимаете, почему нам так важна эта удача? Потому что когда нам приходит время переживать тяжелую карму, когда, знаете, жизнь уже малина не кажется, у нас есть всего два варианта, как поступать. Всего два. Если мы не способны терпеть боль, которую приносит нам страдания, ну, последствия наших глупостей, то мы очень часто совершаем еще одну глупость. С горем мы делаем еще одну глупость, в результате наша жизнь раз за разом становится все тяжелее и тяжелее. Мы совершаем эту глупость зачастую просто от отчаяния, от безысходности, не понимая, что дальше делать. Однако же это не единственный способ. Если человек совершает жертвоприношение, он получает вот это самое свойство, которое называется удача. Удача означает, у удачи есть очень четкое определение. Удача означает возможность для человека в трудную минуту сделать правильный выбор, совершить правильный поступок. Вне зависимости от того, как он будет понят или не понят окружающими, как на него будут реагировать, это не имеет никакого значения. Значение имеет только одно – на перспективу, он правильный или нет. И это определяется в священных писаниях. Понимаете? И вот эта способность в минуту, когда обстановка накаляется очень сильно, совершить правильный выбор и сделать правильный поступок, и удержаться на этой правильной позиции, вот это называется удача. Результат какой? Результат – жизнь такого человека становится успешной. Понимаете? Поэтому, смотрите, даже если человек не ставит какую-то возвышенную цель в жизни, ну, например, там, да, осознать свою духовную природу, постичь свои отношения с Господом, восстановить их, начать служить Ему, для подавляющего большинства это очень абстрактная цель, очень абстрактная. Но даже для любого человека, даже если он не стремится к высшей цели, совершение жертвоприношения тоже очень важно, оказывается. Оказывается, его нужно совершать для того, чтобы понимать, получить в свое сердце силу, понимать, как правильно действовать, когда жизнь малины не кажется. Понимаете, это очень важно. В результате человек такой становится успешным. Поэтому очень, я думаю, что есть смысл для каждого из нас серьезно задуматься над тем, как совершать эти жертвоприношения. И для того, чтобы делать это правильно, нужно сделать следующее. Во-первых, если вы следуете какой-то духовной традиции, то вы должны обязательно наладить общение с какими-то возвышенными людьми, которые следуют вашей духовной традиции. И вы должны задавать им смиренно вопросы по поводу того, как правильно совершать самое главное жертвоприношение, которое называется молитва или мантра-медитация. То есть этот процесс должен быть четко у вас понимаем, его нельзя совершать бессознательно. Знаете, молитва или мантра, медитация – это не бессознательное автоматическое бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. От этой молитвы толку нет никакого. Никакого человека. Ну, хорошо, он, по крайней мере, глупостями не занимается. Он ерундой там по телевизору не смотрит, там, этих, мертвые не потеют, как Олег Геннадьевич говорит. Но, однако же, и эффекта того, который он ожидает, он не получит, потому что молитвенная практика – это очень глубокая практика. Очень глубокая практика. Потому что человек, который проводит жертвоприношение, а молитва, теперь, как мы уже с вами понимаем, это вид жертвоприношений, причем наиболее эффективный в наше время, наиболее могущественный, такой человек должен строго следовать всем правилам, которые рекомендуются для его проведения в рамках его духовной традиции. Поэтому каждый человек, который занимается молитвенной практикой, должен это все узнать в первую очередь. Все остальное, все остальные виды обрядов тоже важны, это хорошо и это нужно. Но перво-наперво нужно четко понять, как правильно молиться, какие существуют опасности на этом пути. Должен быть обязательно человек, который контролирует этот процесс, насколько все это правильно происходит. Понимаете? Только в этом случае все будет происходить так, как надо. И в ведах говорится, что в целом должны поддерживаться два класса условий, чтобы методика вот этого совершения молитвенной практики или методика молитвенного жертвоприношения продвигалась, была успешной для человека, приводила к успеху его. Первый класс условий – это внешние условия. Внешние условия означают, нужно произносить вслух. То есть молитва не должна быть просто умственной. Умная молитва – это очень высокий уровень, и поверьте, для большинства из нас еще преждевременный. Не надо быть гордыми слишком сильно. Нужно понимать, что начинать нужно всегда со звука. Другой вопрос, когда этот звук уже начинает без губ звучать, но это уже, извините, очень высокий уровень. Это уже внутренний звук звучит. Это уже, ну, практически святой человек становится к этому времени. Поэтому первое, нужно знать, какие звуковые вибрации нужно произносить на том языке, на котором требуется произносить. Дальше нужно правильно выговаривать все эти звуковые вибрации, не надо жевать ничего. Нужно очень четко все проговаривать. Дальше нужно поддерживать свое тело в определенной позе, в определенной позиции, и эта позиция должна быть статична. Если она тяжелая, допустим, если человек молится 2,5 часа, ну, например, сидеть в подмасане 2,5 часа вряд ли, ну, подавляющее большинство людей сможет. Есть, конечно, те, которые смогут, но таких не так много. Однако есть разные виды асан, в которых, например, в ведической традиции рекомендуется воспевать святые имена Бога. Вот. Их нужно знать и выучить, понимать, как действует, соответствующим образом настраиваться. В других традициях есть тоже свои рекомендации. Ну, например, в христианской православной культуре принято молиться на коленях или стоя. Это тоже благоприятные асаны, и есть смысл их использовать. Они в ведах тоже используются для совершения мантры медитации. Это все внешняя сторона жертвоприношений. То есть нужно чувство зрения задействовать. В тех культурах, которые, духовных культурах, которые допускают изображение или изваяние Бога, то нужно концентрироваться на него, на его стопы. Можно концентрироваться на стопы духовного учителя или какого-то святого, если ближе, контакт с ним быстрее происходит, нежели с Богом, можно так. В тех традициях, в которых образ Бога или образ святого запрещены по тем или иным соображениям, никаких проблем нет, можно ставить перед собой священное писание и сосредотачиваться на священном писании. В ведах сказано, если священное писание выдерживает проверку временем, значит оно несет в себе духовное послание. Что означает «несет в себе духовное послание»? Это означает, оно контактирует с духовным миром, является проводником духовного мира здесь. Это означает автоматически, что между Священным Писанием и Богом, о котором оно говорит, нет никакой разницы. Нам трудно, очень трудно это понять, потому что мы здесь действуем и думаем нашим материальным умом, который действует всегда в категориях двойственности. Но в духовном мире нет двойственности, там все существует в изначальном, недвойственном, беспричинном виде. Мы же здесь привыкли мыслить категориями причин и следствий. Именно поэтому, кстати, иногда на лекциях особенно въедливые слушатели задает такой вопрос. Он звучит так. Может ли всемогущий Бог создать такой камень тяжелый и большой, который потом не сможет поднять? Я сейчас еще раз скажу. Может ли всемогущий Бог создать такой большой камень и тяжелый, который потом сам же не сможет поднять?
Как-то вот в начале вопроса сразу же противоречие какое-то. Может ли всемогущий Бог? То есть он вроде бы всемогущий, но сразу же вопрос, может ли? Если он всемогущий, значит, он все может.
А вот смотрите, интересный вопрос, может или не может, да, вопрос. Но смотрите, и на самом деле в самом вопросе, сам вопрос, он здесь задан некорректно, по той простой причине, что здесь вот во всех этих уловках, ну, например, другой вопрос, может ли всемогущий Бог совершить ошибку? Это то же самое. То есть, понимаете, вопрос, в самом начале вопрос задан некорректно, и поэтому кажется, что на него нельзя ответить. И именно в рамках материальной науки, которая рассматривает все с позиции с двойственности, да, нет, могу, не могу, его ответа на этот вопрос действительно нет. Однако в Ведах, в Ригведе, есть такая мантра, которая звучит так. «Ом пурнамадах пурнамидам пурна пурнамудачете». Это означает, что Господь, Он полон сам в себе, и хотя из Него исходит множество Его полных частей, Его полнота при этом остается при Нем. Но что означает Господь полный? Это очень интересный вопрос. Это означает, что Он содержит в себе все. И когда мы спрашиваем, может Он или не может, мы автоматически задаем вопрос некорректно, потому что Он и может, и не может. Потому что если мы скажем, что он может, мы лишим его полноты. А если мы скажем, что он не может, мы опять лишим его полноты. Понимаете, а он полон сам в себе. Это означает, в нем может и не может, присутствует одновременно и не конфликтует друг с другом. Вот такая вот она духовная реальность. Надеюсь, я вас немножко позабавил, уважаемые радиослушатели.
Да, действительно, ну, хорошо, все так задумались, я думаю, над этим предложением. Как же так, действительно? Ну, на самом деле, это все довольно сложно понять, все, что связано с Богом, часто мы не способны осознать до конца.
Вы правы, Олеся, мы не способны, не то что не до конца, мы вообще не способны осознать это материальным умом. Мы можем просто чисто, ну, знаете, как умозрительно согласиться просто. Ну да, как-то вот, но это останется для нас не опытом. Понимаете, нет, не будет даршины, то есть мы не почувствуем это, не увидим. Поэтому правильное отношение к духовным вопросам заключается в том, чтобы не пытаться его мерить духовные категории материальными мерками. А тот, кто действительно хочет понять, кто такой Бог, чего он может, чего не может, он должен развивать в себе свою духовную природу. И это понимание реально войдет в его сознание. У него все разложится по своим полочкам, и тогда он действительно осознает, что может Бог, что не может, и как это в нем все это вместе соединяется. Это придет как переживание, опыт, реально переживаемый опыт. По той простой причине, что в Ведах сказано, что Бог и живое существо, атма, качественно тождественны. Мы качественно тождественны. У Бога набор качеств, и у нас набор качеств совпадает. Он бесконечен и совпадает. Смотрите, если бы мы качественно были не тождественны Богу, у нас бы не было никаких возможностей понять, кто такой Бог. Это все равно, что слепому от рождения человеку объяснить, что такое свет. А у него нет этого качества зрения. Понимаете, он не понимает, что такое свет. И этот свет, так как он отличается от всего остального, его ничем не заменишь. Его вкусом не заменишь, звуковой вибрацией не заменишь. Его не заменишь запахом и прикосновением. Понимаете, это зрение, это определенный вид восприятия реальности. И если человек лишен этой возможности, ничто не заменит. До него невозможно донести. Так вот, наша попытка измерить Бога материальным – это то же самое. Знаете, попытка объяснить, что такое свет незрячему человеку. Для того, чтобы понять, что такое свет, нужно прозреть. Знаете, об этом Господь Будда говорил в очень известной притче. Я не буду сейчас ее приводить, уже много раз повторял. Вот. Это все, что касается внешних условий. Мы немножко отвлеклись, но, мне кажется, уместно. Возвращаемся теперь непосредственно к контексту беседы. Внутренний же настрой. Помимо внешних условий, должен быть еще внутренний настрой или внутренние условия. Внутренний настрой заключается в том, что человек должен выполнять это жертвоприношение, воспевание святого имени или молитву, или мантру, медитацию, он должен воспевать в определенном умонастроении. И согласно ведическому знанию, например, таких умонастроений может быть разное количество, я даже не берусь сказать сколько. Однако же, один вид умонастроения я приведу. Согласно ведическому знанию, мантра или молитва Богу должна произноситься человеком так, как плачет маленький ребенок, который потерял свою маму. То есть настолько вот должна быть искренне она произноситься. И если мы попытаемся это дело как-то в себе сымитировать, если кто-то попытается, попробуйте, вы с удивлением обнаружите очень интересный факт, что даже если вы будете очень сильно стараться, то вот этой искренности, с которой ребенок зовет маму, в сердце за 5 минут воспитать не получится. Не получится. Понимаете, потому что мы к маме естественным образом привязаны, и у нас это получается очень легко и непринужденно. Но когда нам говорят то же самое по отношению, нужно культивировать себе то же самое по отношению к Богу, настолько забыли, что уже даже просто вообще не понимаем даже, кто он такой, очень трудно, понимаете, трудно любить абстрактные личности. Очень трудно. И в Ведах говорится, в наше время, по крайней мере, невозможно просто самим обрести вот это состояние, состояние нехватки Бога, состояние потери Его. Понимаете? Именно поэтому в Ведах говорится, что очень важным, ключевым звеном развития, духовного развития человека является принятие сначала наставника, а потом принятие духовного учителя. Потому что для нас с вами, для людей Кали-Юги, единственный шанс – обрести любовь к Богу – это перенять ее у того, кто ее имеет. Это единственный шанс. Другого способа нет. Слишком много препятствий, слишком много грехов, слишком много прелести, как говорят православные мудрецы святые. Слишком много прелести. Понимаете, нам невозможно, не то что трудно, нам просто принципиально невозможно понять, что у нас в сердце в этот момент происходит. Человек начинает повторять молитву, у него, я вам пример один приведу. Человек начал повторять мантру, поклоняться Богу, и у него через какое-то время, через 2 недели потекли слезы из глаз, у него волосы дыбом вставали, у него его испарина пробивала, он находился в состоянии необыкновенного счастья, он пришел к своему учителю. И говорит, вот, дорогой учитель, я вот когда молюсь, у меня вот такие признаки все, прям вот признаки духовного транса. Я, наверное, уже святой. Духовный учитель ему сказал, ты просто продолжай, все пройдет. Это все проходит. Но нам кажется, что мы уже святые. Знаете, это только один способ. Те силы, которые действуют в нас, в силу нашей греховности, они очень могущественны. И так как мы очень сильно желали находиться здесь, в материальном мире, то нам очень трудно будет от этого от материального мира отделаться, а в одиночку это фактически невозможно. Потому что то, чем мы будем сейчас пытаться от этого материального мира, так сказать, отойти, это только вот те же материальные силы, которыми мы здесь и связаны. Поэтому человек должен найти источник духовной энергии. А это означает обязательно личность, которая является проводником духовной энергии. На следующем этапе такой человек должен начать служить этой личности. И тоже это делается не просто так. Почему нужно служить духовному учителю? Почему бы просто не прийти к нему? Здравствуйте, вы духовный учитель, да, я ваш ученик. Вы мне, пожалуйста, инициируйте там в эту мантру. Дайте мне вот эту молитву, я ее почитаю, и все будет классно. Почему это не работает? Алиса, а вот как вы думаете, почему вот так нельзя по-простому? Что там? Зачем служить надо так долго?
Ну, потому что вот нужно что-то пожертвовать. Мы же сегодня говорим о законе жертвоприношений. Mm-hmm. Нужно что-то пожертвовать, то есть проявить благодарность, как вы в самом начале эфира сказали. И тогда что-то может получиться.
Вы абсолютно правы, Олеся, абсолютно правы. Совершенно верно. Для того, чтобы что-то получить, сначала нужно что-то отдать. И здесь, в отношениях между духовным учителем и учеником, пожертвовать нужно свой эгоизм. Эго. Эго мешает нам принять духовное знание. Оно стоит стеной и не пропускает. Не пропускает. Но для того, чтобы духовный учитель смог нам это знание передать, мы должны пожертвовать своим эго в отношениях хотя бы с одним человеком. Этот человек – духовный учитель. И как жертвовать, что такое процесс жертвоприношения собственного ложного эго? Это называется служение. И человек начинает служить духовному учителю, начинает выполнять все его распоряжения. Духовный учитель видит, что должен делать ученик, и направляет его. Он должен там делать что-то, тут, так или иначе. Он должен чем-то заниматься обязательно. И обязательно это должно выполняться как служение духовному учителю. Зачем? С одной целью. Это жертвоприношение выполняется с одной целью. Результат между духовным учителем и учеником ложного эго не будет. Будет отношение на уровне истинного эго, то есть на уровне духовном, на духовной платформе. И когда эти отношения переходят на этот вот уровень, тогда духовный учитель получает возможность в сердце своего ученика передать то бесценное сокровище, носителем которого он является. Понимаете, вот такой вот вид жертвоприношения. Оказывается, не так все просто. Но однако же это возможно. Для нашего времени это единственный возможный способ получить то сокровище, которое находится в сердце духовного учителя, и которое ни за какие деньги никто никогда себе купить не сможет, потому что нет здесь другого источника духовной энергии, как духовный учитель, как его милость. Ну хорошо, давайте поедем дальше.
Итак. Давайте перед тем, как мы уехали, да, куда-то сели и поехали, я скажу, что еще раз напомню, что у нас работает новый сайт и новые возможности есть для того, чтобы задавать свой вопрос в эфире. Это стало теперь удобнее, нужно просто заходить на наш сайт vedaradio.fm, и вы сразу же увидите первая новость, самая верхняя, то, что сейчас у нас звучит в эфире. Прямой эфир с Алексеем Маховым у нас сегодня проходит, и тема его — причины проведения жертвоприношений. Все, что связано с законом жертвоприношений, все, что вас беспокоит или интересует, или непонятно, пожалуйста, можете писать здесь же на сайтах в комментарии к этой теме. Проще простого. А также не исключены звонки наши по скайпу. Наш логин по-прежнему Веда Радио. Звоните, присоединяйтесь к нашему эфиру.
Хорошо. Теперь я продолжу про результаты жертвоприношения, какие бывают. Для того, чтобы разобрать немножко эту тему, есть смысл пойти от обратного. То есть нужно понимать одну вещь, что человек, который в своей жизни не совершает жертвоприношений, он не способен быть счастливым в своей жизни больше, чем ему положено по судьбе. Поэтому скупец, он обкрадывает сам себя. Знаете, каждый человек, мы все хотим быть постоянно только счастливым. Никто не хочет быть несчастным. Ну, никто. Знаете, по большому счету, мы иногда ищем счастье в несчастье, это факт, это бывает. Но по большому счету, если взять, мы не способны наслаждаться несчастьем, мы хотим быть счастливыми. Но судьба нам, так как мы совершаем здесь ошибки, зачастую преподносит довольно неприятные сюрпризы, и мы начинаем, когда у нас приходит черная полоса в жизни, и начинают одно за другим плохие события происходить, мы начинаем искренне удивляться и возмущаться, мы думаем, что за ерунда, почему это такое со мной происходит, какое право вообще все имеют по отношению ко мне так себя вести. Но если бы с другой стороны взглянуть на этот вопрос, а откуда, собственно, у меня уверенность берется в том, что по отношению ко мне кто-то должен вести себя хорошо? На каком основании? Ведь, может быть, я в прошлой жизни столько наделал всяких глупостей, стольких людей замучил там или еще что-то с ними сделал нехорошее, что теперь мне просто приходит время, и люди так мне приходит время отрабатывать эту карму, и люди так по отношению ко мне настраиваются, они просто не могут этого не делать. Понимаете? Но даже осознать этот факт, нужно иметь силы, и, к сожалению, не все эти силы имеют. В основном мы как воспринимаем это? Как очень большую несправедливость по отношению к себе. Но однако же это называется иллюзия. Это иллюзия. И вот для того, чтобы избежать этой иллюзии и избежать вот таких мучений, человек должен сознательно стараться получить хотя бы способность принимать судьбу, которая идет к нему. Понимаете, но уже для того, чтобы эту способность получить, человек должен совершать жертвоприношение. Понимаете, и для того, чтобы счастье получить в себе больше, чем положено, человек тоже должен совершать жертвоприношение, то есть он должен что-то отдавать. Понимаете, и есть три варианта счастья, которым награждают человека жертвоприношение. Первый результат жертвоприношения – это счастье, которое человек чувствует во время жертвоприношения. Ну, например, этот вид счастья очень часто доступен, когда люди приходят в храм, особенно праздник, когда большой какой-то. Люди приходят в храм, они начинают петь хвалу Богу. Они поют ее по определенным правилам. Все происходит не хаотично, а по определенным установленным законам, Божьим порядком. Это называется жертвоприношение. И многие люди очень большое счастье испытывают в это время, у многих слезы текут там. Так или иначе, люди испытывают состояние счастья. Это реально результат жертвоприношения, который приходит прямо сразу. Вот. Второй вид счастья, который приходит как результат жертвоприношений, тоже очень важен. Человек, когда ему нужно в жизни совершить какой-то шаг, какой-то выбор сделать, он чувствует, какой из них является правильным. Вот ему, он идет, допустим, после работы, и захотелось ему пивка попить, тем более погода жаркая, и он идет, и тут раз, и у него внутри: не пей, козленочком станешь, и он точно, и пошел. Это означает, он совершает жертвоприношение. У него есть внутри сила понять, где есть счастье, где его нет, в конечном счете. И третий результат жертвоприношения – это когда человек внешне ничего не получает, ничего он не получает, но вся энергия, все благочестие жертвоприношения уходит в его будущее. И до него вот эти нехорошие всякие, ну, неблагоприятные результаты его греховной деятельности просто либо совсем не доходят, либо доходят очень сильно, ну, очень ослабленными. Ну, например, человеку по судьбе положено до срока быть убитым. Ну, достаточно кого-то просто убить, и это означает, что есть вероятность, что и сам помрешь до срока. Вот. А это неблагоприятно, потому что там такие люди в телах потом в своих тонких, как привидениями, в общем-то, они являются. Они мучаются достаточно долго, потому что никто отсюда уйти не может. Им приходится проводить остаток жизни в тонком теле, очень сильно страдать. Но если человек начинает совершать жертвоприношение, то в это время, когда ему суждено, изначально было по карме суждено быть убитым, он в это время, например, просто порежется. Или даже вообще ничего с ним не произойдет. Понимаете? Это означает, что он очистил своим жертвоприношением, он очистил себя, очистил свою жизнь и получил возможность свою жизнь дожить в своем собственном грубом теле, не мучаясь в теле привидений. Представляете, какая мощная вещь? Я вам приведу один пример, насколько мощно. Даже пару примеров я вам приведу, насколько мощным может быть жертвоприношение. Первый пример – это из истории из жизни одного ведического храма, который расположен в Соединенных Штатах Америки. Монахи, которые живут в храме, каждое утро посвящают, порядка 2,5 часов посвящают молитве. И эта молитва, мантра-медитация точнее, она выполняется определенным правилам. И вот в то утро монахи, как обычно, собрались в алтарный и стали воспевать святое имя. И все воспевали, как обычно, а один монах, у него было правило, он взял для себя обет. Каждый раз, когда он заканчивал круг на четках воспевать мантру, он совершал поклон. То есть земной поклон совершал стопам своего духовного учителя. А потом продолжал читать дальше мантру. И в это время, когда монахи молились, в этот храм ворвался убийца, из автомата расстрелял их всех. Ну, вероятно, чем-то они насолили, не знаю, порядка чем монахи могут насолить человеку. Но так или иначе, он был очень, очень такой злой, и он убил их всех. Однако, один монах выжил, потому что в это время как раз он находился в поклоне стопам своего духовного учителя, и ни одна пуля не попала в него. Это показывает, этот пример показывает, насколько важно правильное умонастроение и насколько духовный учитель заботится о каждом своем ученике, даже если его нет рядом. Второй пример заключает тоже очень интересный, тоже в отношениях духовный учитель и ученик. К одному духовному учителю пришел ученик и говорит: «Дорогой учитель, я почему-то все время хочу есть. Я должен есть или не должен?» И учитель посмотрел на него внимательно и сказал: «Да, ты должен есть, и ты должен есть очень много и не вовремя. Ты должен есть так, чтобы стать очень толстым». И ученик... Вы представляете, да, вот сейчас такое вот сказать? Кто способен принять это? Особенно если он серьезный приверженец аюрведы. Я не против аюрведы, я за. Я сам очень строго следую всем рекомендациям. И аюрведы, и Олег Геннадьевич, в частности. Я реально знаю, что это очень мощная методика. Как с точки зрения физического здоровья, так и психической силы. Это 100% факт для меня. Но учитель, ученик, там действуют другие законы, понимаете? Там действуют уже духовные законы. И материальные законы, они уже идут на втором плане. Если духовный учитель сказал, ты должен есть и стать толстым, нужно есть и становиться толстым. И зачем это нужно было? Духовный учитель сказал, ты сам поймешь, когда тебе нужно начать худеть будет. И что произошло? Этот ученик через пару лет превратился в огромного просто, такого огромного толстяка. Ему было, конечно, не шибко радостно от такой судьбины, но тем не менее он выполнял просто наставления своего духовного учителя. И как-то раз он, когда он зашел в подъезд, он шел домой, в подъезде на него напал человек, он ножом перерезал ему горло, забрал бумажник и убежал. Но так как этот человек, ученик, он был очень толстым, нож разрезал только жировую ткань и не добрался до жизненно важных органов, то есть ни трахея, ни горло, ни гортань не были повреждены. И ученик остался живых. И тогда он понял, что все, больше ему уже объедаться не надо. То есть он выполнил наставление своего духовного учителя, в результате он остался живым. Хотя, в общем-то, никаких причин, никаких, материально-логически доказуемых причин для такого поведения нет. Знаете, поэтому, когда у вас в жизни появляется духовный учитель, квалификация ученика, в том числе одной из квалификаций ученика, является способность следовать указаниям духовного учителя, даже если в них нет никакой логики. Не то, что нет, а если ученик не видит никакой логики, он должен делать то, что говорит ему духовный учитель. Знаете, это совершенно другой уровень отношений. До него, конечно, нужно нам еще дорасти. Вот. Следующее. Подытожим теперь немножко. Согласно ведическому знанию, поклонение Богу в наше время – это лучший вид жертвоприношений. Самый лучший. Но помимо всего прочего, в ведах сказано, что между Богом и живым существом могут устанавливаться самые разные виды взаимоотношений. По большому счету, все виды взаимоотношений, которые мы здесь устанавливаем с разными категориями людей, они все идут начало свое, они имеют в духовном мире. И это отношение между Богом и живыми существами и между живыми существами друг с другом в духовном мире. В ведах сказано, все, что мы здесь имеем, все виды отношений, это все только тень, слабая тень от тех отношений, которые царят в духовном мире между Богом и живыми существами. Но в ведах говорится, что в наше время самый лучший стиль отношения между Богом и живым существом, с которого рекомендуется начинать, это стиль слуги и господина. Знаете, потому что сама возможность верить в Бога, это очень недешевые вещи, редко встречающиеся в наше время. Однако, если мы изначально признаем себя слугой, то есть я слуга, или, как, допустим, в православном христианстве, раб Божий, тоже хорошее, очень правильное определение. Допустим, в ведической традиции это бескорыстный преданный слуга, который культивирует в себе вот эту способность, бескорыстно преданный с любовью служить Богу. Это правильное понимание вещей. Потому что человек, который действует, настраивается таким образом под должным руководством, очень быстро способен очищаться от своего эгоизма. А это означает, что он очень быстро прогрессирует свои возможности строить отношения с Богом. И насколько важно здесь жертвоприношение, которое совершается между учеником и духовным учителем с целью принятия духовным учеником духовного знания из сердца духовного учителя. Я вам расскажу на следующем примере, который сейчас приведу. Несколько тысяч лет назад в Индии жил великий военачальник. Он даже не военачальник, а великий учитель военного искусства. Он И он был ученым по своей природе, то есть он сам в целом не воевал, но он учил сыновей царей, царевичей, он только царевичей учил военному искусству, которое называется Данурведа, веда военного искусства, правила ведения боя, правила ведения войны и все прочее, всякие владения разными видами оружия, мистическими, там очень много всяких вещей. И интересная произошла история. Недалеко от того места, где находился ашрам этого учителя духовного, в котором он обучал учеников, в соседней деревушке родилась удивительная личность. Удивительная. Этот человек родился в семье обыкновенных крестьян.
Так, кажется, пропала связь у нас с Алексеем. Задержка такая, пауза большая. Сейчас я попробую переподключиться. Осталось у нас, на самом деле, не так уж и много минут до окончания нашего эфира, но хотелось бы все-таки дослушать. Я сама заслушалась. Я скажу, что все ваши вопросы вы можете записывать и высылать нам через наш сайт vedaradio.fm. Там вы найдете такую вот тему с названием «Прямой эфир с Алексеем Маховым», и ваш вопрос может прозвучать у нас в эфире, если вы его разместите в комментарии к этой теме. Сейчас я попробую снова связаться с Алексеем. Алексей, вы с нами?
Да, я уже на связи.
Да, отлично.
Итак, если вы не против, Олеся, я продолжу, хотя бы эту историю расскажу.
Да, конечно. Вот.
Хорошо. Итак, этот человек, который родился рядышком с ашрамом этого наставника, он проявлял все качества воина. Когда он подрос, он пришел к нему и сказал: «Научите меня, я должен стать воином. Я должен быть воином, таково мое призвание». Но этот учитель, которого звали... Учителя звали Дроначарья, а воина звали Экалавья. Этого мальчика звали Экалавья. Но Дроначарья сказал: «Я учу только сыновей царевича этому науку, никто другой не достоин ее». И отказал Экалавье в обучении. Но Экалавья, осознавая свою духовную природу, природу кшатрия, он поступил очень мудро. Он знал, что такое жертвоприношение. И теперь смотрите, что он сделал. Он изваял скульптуру этого учителя, Дроначарьи. И что он начал делать? Он начал каждый день ей очень мощно поклоняться. Жертвоприношение, он определенные подношения ей делал, он заботился об этом изваянии. Он перенес фактически все сознание на эту статую. И что произошло на статую Дроначарьи? И произошла удивительная вещь. То знание, которое находилось в сердце Дроначарьи, перешло в сердце Экалавьи, и он овладел всеми искусствами, которыми обладал Дроначарья, даже лично с ним не общаясь. Это удивительный факт. Удивительный факт. Ну, например, приведу более такой приземленный пример. Как выучить математику? Вот как выучить математику? Очень просто. Ставите фотографии учителя математики. И начинайте ему поклоняться. Говорите: «Ой, какой ты хороший учитель математики, я тебя так уважаю». Начинайте очень сильно культивировать к нему. Что начать в данном случае поклонение? Начинайте уважение к нему и почтение культивировать. «Я очень тебя почитаю, да, ты, может быть, там, на меня накричал когда-то несправедливо, хотя я был не виноват, но я все равно почитаю тебя, потому что ты учитель математики, и ты учишь меня математике, ты ее знаешь, а я не знаю, поэтому я твой ученик, и я очень сильно уважаю и почитаю тебя». Вот если серьезный настрой такой будет, все, математика пойдет. Математика в сердце пойдет. Потому что так действует это механизм, понимаете, механизм жертвоприношений. Закон действует таким образом. Чем больше человек оказывает почтение и уважение носителю знания, кого-либо, любой природы знания, тем больше это его сердце ученика открывается для этого знания. И это означает, тем больше знания в это сердце может войти. Видите, как интересно оказывается. Поэтому как, например, быть успешным в учебе? Есть два варианта. Учиться для оценок, зубря бесконечно все, и потом забывая, как только экзамен сдал. А есть другой вариант. Нужно уважать, культивировать в себе уважение и почтительность. Отношение к учителям, которые нас учат, как к носителям знания, которого в нашем сердце еще пока нет. И в результате это знание просто перетекает из сердца учителя в сердце ученика. Так ученик неизбежно становится успешным в учебе. Интересный факт, так ведь? И это называется жертвоприношение. Также и Калавию никто не учил. Его никто не учил, он просто знал, как правильно поклоняться. Но этот человек, Драначарья, был достоин поклонения. Я не говорю о том, что надо поклоняться учителю математики. Я не об этом говорю. Не надо этого делать. Я просто привел этот пример как принцип, как описание принципа. Учителю математики нужно и почитать, но поклоняться ученикам. И каждый должен быть его их достоин. И дальше что произошло? Когда Экалавья достиг своего могущества, он пришел к Драначарье, к своему учителю заочному, и сказал: «Здравствуйте, уважаемый учитель, я ваш студент-заочник Экалавья. Я завершил процесс обучения и готов продемонстрировать вам все, чему я от вас научился». Драначарье был очень удивлен. Но так как он был очень могущественной личностью, он сразу понял, что Экалавья всего достиг. Но так как в ведической традиции есть такой принцип, когда ученик завершает обучение, он должен что-то дать своему учителю. И Драначарья сделал так, что Экалавья не смог воспользоваться всеми теми знаниями, которые он получил. Потому что он сказал: «Ты украл их у меня. Я не давал тебе возможности, не давал тебе позволения на то, чтобы ты их изучал. Ты же изучал их там, значит, ты вор». И он попросил его сделать так, чтобы Экалавья не смог воспользоваться теми знаниями в полной мере, которые он имеет. Но в этой истории интересно не это. В этой истории интересно то, что в ней показан сам принцип, как знание перетекает из сердца одной возвышенной личности в сердце другой личности, которая готова и имеет квалификацию это знание принять. И для того, чтобы это произошло, должно совершаться жертвоприношение, то есть должно совершаться определенный обряд по отношению к этой личности. Это очень интересная вещь. А между прочим, в нашей традиции, в нашей русской культуре, точнее, тоже есть такая традиция. Она называется как гадание. Гадание, когда девушки гадают на мужа. Когда девушка какого-то юношу себе выбрала, вот раньше, по крайней мере, как было, она выбирает себе юношу, и что она начинает делать? Она берет, так или иначе настраивается на него, и начинает как, что делать? Это называется заговаривать. Начинает его по-всякому ласковыми словами называть, уговаривать. Она должна рассказывать ему, как она будет заботиться, как он ей дорог. Там. И начинает говорить. И что происходит через какое-то время? Как девушка начинает так вот юноше служить, она постоянно служит. Юноша слышит, как она ему служит? Ничего он не слышит. Ничего. Но она просто что делает? Она постоянно в сердце своем помнит о нем, очень верна ему сильно и думает постоянно о нем как? С любовью и нежностью, с заботой, с желанием как-то послужить ему. Что-то сделать для него, как-то помочь ему в его жизни. И знаете, что происходит с молодым человеком? Удивительные метаморфозы. Он начинает сначала терять покой. Он начинает ходит, озирается, что-то не так, ничего не понимает. Он ничего не понимает, что он уже обречен. Он просто... Все уже сделано. Вопрос только времени, когда он увидит эту девушку. И когда он ее увидит, в его сердце сразу же возникнет вот эта мысль. Какая девушка интересная. Надо же, а я такое что-то и не замечал раньше.
Да, Алексей, мы поняли, как действовать. Мы поняли, как действовать. Спасибо вам за рекомендации. Все незамужние женщины, девушки сообразили сразу, что нужно делать, как поступать. Спасибо, Алексей. На самом деле у нас немного минут осталось до окончания эфира. Есть несколько вопросов. Но вот конкретно сегодняшние темы, они, в общем-то, не касаются. Но есть пару вопросов, которые, слегка касаются, но я думаю, они будут интересны. Интересно сегодня хотелось бы их озвучить. Например, пришел вопрос еще в начале эфира от Татьяны. Здравствуйте, Алексей. Почему у женщины, имея ум в 6 раз сильнее и врожденную сильную любовь и интуицию большую, чем у мужчин, очень редко становятся духовными учителями и просветленными махараджами?
Спасибо большое, Татьяна. Очень интересный вопрос. Ну, я с вами практически совсем согласен.
Алексей, вы знаете, я вот сейчас снова попробую переподключиться, чтобы мы лучше услышали этот ваш ответ. Итак, у нас несколько минут осталось на то, чтобы услышать ответы на ваши вопросы. Хотелось бы их более-менее качественно услышать. Я думаю, что переподключение нам в этом поможет. Алексей, вы с нами?
Да, вот, я с вами.
Вот теперь совершенно иначе мы вас слышим, что радует. Итак,
слава
что
Богу.
Можно ответить?
Хорошо, я готов ответить на этот вопрос. Вкратце ответ звучит так. Вы совершенно все правильно описали, и из ваших описаний следует, что сознание женщины целиком, ну, в основном концентрируется на уровне ума. И это правильно, и это хорошо. Однако же позиция мудреца предполагает не столько развитие ума, сколько мощнейший и сильный и чистый разум. Понимаете? А потенциально именно мужчина обладает большей способностью развивать и, ну, скажем так, у него это быстрее происходит и глубже развивается разум. Вот именно поэтому в основном становятся духовными учителями, просветленными мудрецами, святыми становятся мужчины. Это проще просто. Однако же это вовсе не означает, что женщина ущербнее. Это никоим образом не так. Просто у женщины другой способ прогрессировать. Ее способ прогрессировать заключается не в том, что она сама это делает, понимаете, а ее способ прогрессировать заключается в том, что она вдохновляет на духовный прогресс своего мужа. То есть она что делает? Она свою психическую энергию, которая у нее 6 раз больше у нее, она не на себя ее тратит, она вкладывает ее в духовный прогресс своего мужа. И когда муж начинает прогрессировать, что происходит? Происходит обмен. Женщина отдает свою шакти, свою энергию, назад получает будхи, разум. И чем больше она способна отдать шакти, тем больше будхи приходит. Вот и все. Такой прогресс. Понимаете, женщине одной прогрессировать тяжело. Ей нужно вкладывать, потому что такова природа. Ей нужно вкладывать в кого-то энергию. Так она получит большую глубину. Если женщина, например, в семье занимается духовной практикой, а мужчина нет, но при этом, если женщина не на себя эту энергию тратит, а она начинает эту энергию тратить на своего мужа, она отдает ему плоды своих молитв, она начинает правильно выполнять перед ним свои обязанности, принимает свое положение перед ним, начинает служить правильно. Все, у мужа никаких шансов. Он обречен на духовный прогресс.
Интересно, как звучит. Обречен на духовный прогресс. Наши слушатели хотели бы все-таки разобраться в духовном прогрессе и особенно во взаимоотношениях учителя и ученика, коль мы уже все-таки затронули эту тему в нашем сегодняшнем эфире. Поэтому еще один вопрос от Анны к нам пришел. Подскажите, как найти духовного учителя в христианстве? Это монах, батюшка или служитель церкви? Служить нужно, ходя на исповеди? Или не обязательно духовный учитель должен быть в христианской традиции?
Нет, если вы следуете христианской духовной традиции, вы должны искать духовного учителя в рамках своей традиции. Понимаете? Потому что если вы выбрали уже для себя духовный путь, там вы должны искать себе наставника. В целом же не надо бегать и искать духовного учителя. Понимаете, не надо этого делать. Делать нужно другое. Нужно искать себе наставника, какую-то очень возвышенную личность, духовно возвышенную личность. Это может быть в идеальном варианте, это может быть какой-то старец, понимаете, который где-то в скиту там живет, в монастыре, или батюшка очень такой продвинутый, по-настоящему в любви уже продвинутый. Вот. И тогда вы что делаете? Вы просто ходите к нему и получаете наставление, и дальше назад выполняете их, служите ему таким образом, опять ходите, получаете наставление, также исповедуетесь перед ним, это тоже вид служения. Все, и дальше вопрос только времени. Все придет, отношения сложатся, потому что нет прямых аналогий, понимаете, между разными понятиями в ведической культуре, например, и христианской традиции. Ну, я часто сталкиваюсь с таким недопониманием. Например, в ведической традиции святым считается человек, который обладает определенными качествами. Это определение святого. Святой – это человек, у которого 26 качеств ума развиты правильно, в позитивном направлении, а не в негативном. Или даже в наше время хотя бы одно из этих качеств развито уже можно считать святым. Понимаете? А, допустим, в православном христианстве святым человека считают тогда, когда его канонизируют, и чаще всего после смерти. Понимаете, то есть из-за этого существует огромная путаница в понятиях. Поэтому вам что нужно делать? Вам нужно найти себе наставника, наставление, возвышенную личность, наставление которого были бы вам бы хотелось их слушать и следовать им. Понимаете, это означает, есть определенная психическая совместимость изначально, которая очень важна. Дальше вы должны следовать его советам, и дальше вам уже беспокоиться не о чем. Все, в нужное время все само произойдет. Готов человек, готов ему и учитель. А бегать за духовным учителем не надо. Нет смысла раньше времени устанавливать с ним отношения. Такой ответ.
Спасибо вам за него. Спасибо, Алексей, за то, что сегодня провели этот эфир. Было, как всегда, полезно, познавательно. И обязательно всем нам это все нравится. Спасибо. Будем ждать вас ровно через неделю опять с 19:00 по Москве. До скорых встреч в эфире Ведорадио.
Спасибо вам, Олеся, за прекрасный эфир. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за ваши хорошие вопросы. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.